Дорогие наши, здравствуйте! Это подкаст «Советские дивы». Сегодня только в аудио. Для вас специально наш особенный эпизод. Сейчас вы узнаете, какой. Меня зовут Настя Курганская.
Здравствуйте, дорогие. Меня зовут Даша Черкудинова. Этот эпизод мы делаем вместе с радио «Сахаров». Это приложение, в котором можно слушать и подкаст «Советские дивы», и разный другой классный контент. Лекции, музыку, другие подкасты.
Радио «Сахаров» — это приложение, которое собирает все важные, интересные, нужные подкасты, аудиолекции, другие форматы единомышленников, людей, которым не безразлична судьба страны, судьба друг друга. И здесь вы найдете тот контент, который вы не найдете на других русскоязычных платформах из-за того, что это, в общем, какой-то, по мнению властей России, нежелательный контент или еще какой-то, в общем, такой непредпочитаемый. Раньше многие люди собирались внутри Сахаровского центра помещения в Москве, такого на земляном валу. Наверняка вы там тоже бывали на каких-нибудь лекциях или спектаклях, или каких-нибудь открытых мероприятиях. Сейчас, к сожалению, Сахаровский центр закрыт тоже по требованию властей. И вот это движение, собрание единомышленников переместилось в онлайн-формат в приложение «Радио Сахаров».
Ну, может быть, вы уже догадались, послушав этот интродакшн, о ком будет сегодняшний эпизод. Ну, то есть вы, конечно же, догадались, потому что вы прочитали заголовок. Но мы пока еще этот заголовок не написали, мы напишем его в будущем. Поэтому давай пообсуждаем, Даш, кто сегодня у нас в программе.
Ну, у нас сегодня тоже выпуск необычный. Вот у нас, если помните, была уже парочка выпусков с женщинами, политиками или такими около политиками. Был выпуск про Раису Горбачеву, был выпуск про Надежду Крупскую. И вот это вот какой-то, наверное, такой будет немножечко похожий по вайбу выпуск, потому что наша сегодняшняя героиня, она не политик, она правозащитница, но, безусловно, она заложила основы того, что вот мы сегодня считаем правозащитой, общественным движением, движением защиты прав человека. Это все она. Мне кажется, что люди, когда слышат ее имя и фамилию, Елена Боннер, они сразу же думают про диссидентов, про хельсинскую группу московскую, про правозащитное движение и так далее. Все, что с этим связано. Ну и, конечно, они сразу вспоминают ее второго мужа, академика Андрея Сахарова, с которым связана вторая половина ее жизни. Про него тоже сегодня немножечко поговорим. Но вообще выпуск будет про Елену Боннер, потому что очень часто вообще, когда делают какие-то фильмы про нее или какие-то там контенты другие про нее, скатываются в рассказ про Андрея Сахарова. Но мы так делать не будем.
Меня очень интригует фраза о том, что это ее второй муж, и это ее вторая половина жизни прошла рядом с ним, потому что, конечно же, у меня вот до записи этого подкаста вообще не было этого представления, честно говоря, в голове, поскольку как-то общественно она обычно представляется как в первую очередь его супруга. А оказывается, что у нее была жизнь очень длинная, и очень большая часть этой жизни она была, в общем-то, вне брака с Андреем Сахаровым, поэтому интересно послушать вот как раз про всю ее жизнь целиком.
Да, это правда, они встретились, когда ей было 50, и у нее уже были взрослые дети.
А это вдохновляет.
Это действительно вдохновляет. Елена Боннер родилась 15 февраля 23 года. Она родилась в местечке, которое сейчас называется Мары в Туркменистане. Детство свое там она не помнит, она там была, когда была совсем маленькой, и где-то в 24-25 году они переехали с семьей в Читу, пожили в Чите несколько лет, а потом уже двигались дальше в Ленинград, в Москву, и между Ленинградом и Москвой курсировали, и ее жизнь, в общем, вся проходила между Ленинградом и Москвой. У нее была довольно удивительная семья. Во-первых, нужно сказать, что ее не звали Елена Боннер тогда. Дома ее звали Люся.
Что? Люся?
Да-да-да, ее звали Люся дома. И имя Елена она взяла, когда была уже подростком, когда ее маму арестовали в первый раз и отправили в лагерь. Она поменяла фамилию на фамилию мамы, девичью Боннер. И имя тоже взяла Елена. Так, во-первых, звали ее прабабушку тоже по материнской линии. Во-вторых, она очень увлечена была тургеневским романом «Накануне». И там была главная героиня Елена Инсарова. И вот в ее честь тоже она взяла себе имя. А так она была Люся, и фамилия у нее была Алиханова. по отчиму. Родного отца она практически не знала, она видела его только один раз в жизни, когда была совсем малюткой, и осталась от этого фотокарточка, которую тоже она только подростком увидела в первый раз, бабушка ей показала. И, конечно, своего отчима она считала своим отцом. Ее отчим, Георг Саркисович Алиханян, Алиханов, был очень известным, видным революционером, соратником Микояна. И последняя его должность, которую его забрали и отправили в ГУЛАГ, была начальник Коминтерна. Коммунистический интернационал. Сложно сейчас, наверное, объяснить, что это такое было, но, в общем, какая-то важная организация типа Министерства иностранных дел, как я это понимаю сейчас.
То есть он был из тех видных идейных революционеров, которые активно работали и занимали посты в раннем СССР, а потом просто от них избавились за ненадобностью и чтобы не было лишней конкуренции.
Абсолютно верно, да. Многие из тех людей, которые были у руля во время революции, во время гражданской войны, которые устанавливали власть в первых советских республиках, вот он, в частности, в Армении был главой ЦК, все они попали в опалу в 30-е годы, и многие из них погибли в лагерях. Вот так произошло с отцом Елены Боннер. Ну, отчимом. Но поскольку она называет его отец, она называет его папа, мы тоже будем его так называть. Она поняла, что его нет в живых, когда у нее просто перестали принимать для него посылки, потому что в какой-то момент у нее сидело оба родителя, и отец, и мать, и ей даже пришлось в своей метрике у врача приписать себе лишний год, чтобы ее не отправили в детдом. Плюс там еще бабушка подсуетилась, ее и ее младшего брата сразу схватила и увезла в Ленинград. И вот когда посылки для мамы все еще принимали передачки, либо деньги, либо продукты, а для папы перестали, она поняла, что он погиб.
Слушай, а почему маму отправили в лагерь как жену?
Мама тоже была партийная деятельница, у нее был не такой высокий пост, но она работала в секретариате, и она работала очень много. Судя по вот этим воспоминаниям Елены Боннер, она вообще очень мало видела родителей в детстве. Вообще нужно два слова сказать про то, как прошло ее детство, вот этот период, когда уже они уехали из Читы и попали в столицы между Москвой и Ленинградом. Они как-то мотались, потому что родители переводили то на одну работу, то на другую. Ну, отца, естественно, а мама там как-то за ним ездила и тоже получала какие-то вот эти секретарские должности в секретариатах партии и каких-то ее структурах. В Чите они жили в доме их семьи, и это была тоже какая-то своеобразная ссылка для ее отца, ну, такая вот вегетарианская. То есть он просто с кем-то повздорил из своих старых соратников, но который был выше его уже в иерархической лестнице, и этот старый соратник не стерпел вот какого-то возражения и отправил его на работы в непривилегированный город. А потом он из этой опалы вышел, потому что надо было кому-то работать, нужны были надежные люди в Ленинграде, и они приехали и жили сначала в гостинице «Астория», и Люся, Елена тоже, я буду иногда называть ее Люсей, поскольку так называли ее все домашние, и в своих воспоминаниях она тоже про себя пишет, как вот про Люсю, что к ней так обращаются, и Сахаров тоже ее звал Люся. И Люся вспоминает, как она ходила по этим коридорам, как она еще была совсем маленькая, она ничего не понимала, но вот запоминала, какие слова там, типа Есенин, самоубийство, всякие тайны, наблюдала за жизнью гостиницы, за жизнью разных людей, постояльцев, смотрела, как живет Петербург. Все ей было очень интересно. А потом их перевели в какой-то большой правительственный дом, где жили очень разные люди, тоже все очень высокопоставленные. Дети там были как бы тоже предоставлены сами себе, у них был какой-то детский сад, у них были няни. Ну, когда это читаешь, складывается впечатление, что это была какая-то довольно буржуазная жизнь, потому что у них в семье было даже целых две няни. Одна няня была у Люси, ну, какая-то такая обычная няня, а вторая няня была у ее брата Егорки. Она называлась у них в доме «Царская няня», потому что раньше она руководила курсами для нянь, которые нянчили разных дворянских детей, в том числе и детей из царской семьи. Но это еще вот тогда, до революции, дело происходило. И вот каким-то образом эта женщина осталась в России и нашла себе работу в этом доме, и Елена Боннер пишет в своих воспоминаниях, что ее опасалась вся семья, а она ко всей семье относилась с большим презрением, и только к бабушке Люсе, которую звали Татьяна, а в семье ее называли Батаня, только вот к этой бабушке она как-то вот, значит, с каким-то пиететом.
Ничего себе!
Относилась, интересно. Да, и эта царская няня страшно опекала вот этого Егорку, младшего брата Елены Боннер, не давала его ни родителям, никому, не разрешала его там сажать на пол. В общем, короче, там был полный надзор за ним, но долго эта няня не продержалась, там буквально года не продержалась, потому что сложно, конечно, с ней было всем взаимодействовать, но вот был такой факт в жизни этой семьи.
Да, интересно. Это все были конец 20-х, начало 30-х.
Это была середина 20-х. На самом деле, вот это такое достаточно беззаботное детство, оно длилось буквально 5-6 лет. Я вот думала тоже, когда читала ее воспоминания, что такие действительно какие-то истории, что вот там вся верхушка есть, есть спецраспределитель, всегда есть дома какая-то хорошая еда, всегда происходят какие-то застолья, да, там вот эта бабушка Татьяна, она вообще, судя по вот этим воспоминаниям, была как-то против советской власти и, в общем-то, родителям периодически высказывала какие-то слова, что типа вы, ребята, занимаетесь не тем, вы как бы и Бога забыли, и вообще... какую-то странную ведете жизнь, плюс бесконечно у вас какие-то гости, я их всех должна кормить, и вы деньги не считаете. Короче говоря, не нравилось ей все вот это происходящее. И есть, кстати, такой интересный эпизод вот в этих воспоминаниях Люси про то, как менялась жизнь вообще в Советском Союзе, как старые традиции менялись новыми, и как потихонечку, знаешь, вот страна переформатировалась. Она пишет, что я там за несколько недель до масленичной недели начала копить денежки, чтобы на масленицу пойти на ярмарку, посмотреть на всякие разные балаганчики, купить там себе какие-то леденцы, поесть блинов, поучаствовать в разных конкурсах, потому что каждый год это происходило, каждый год они туда ходили, она это прекрасно помнила и очень ждала эту масленичную неделю. И тут выяснилось, что масленичную неделю запретили как буржуазный религиозный праздник, и больше никогда в жизни их не будет.
Угу.
Елена Боннер, конечно, очень расстроилась, а ее бабушка сказала, ну, а ты вот скажи за это спасибо своему папочке и своей мамочке.
Ну, понятно, да. В общем, был такой семейный токс легкий по правилам того времени.
Вообще, вот интересно, да, вот эта книжка «Дочки-матери», которая Елена Боннер, потрясающая, она действительно великолепно написана, это какой-то невероятный язык, очень живой, и очень много там, ну, вот каких-то деталек таких. Она рассказывает, как она, когда была совсем маленькая, тайком облизывала пианино, потому что ей казалось, что оно сделано из шоколадки. Вот какие-то такие штучки. Вот про эту масленичную неделю она рассказывает, и как она выкинула эти деньги, скопленные в мусорное ведро от злости, и потом ее там ругала вся семья. И как она сбегала из дома, там где-то гуляла.
Слушай, я тебя хочу спросить, а почему книжка, как ты считаешь, ее воспоминания называются «Дочки-матери»?
Ну, потому что она сама мать, потому что она много там пишет про свою бабушку и про свою маму, и вот она пишет про вот эту, как бы так сказать, вертикаль материнства, что мне, конечно, было тоже очень интересно и очень близко, потому что мы с тобой даже целый подкаст про это делали, новое материнство, потому что это очень всегда действительно интересно исследовать про, ну, как бы конфликт отцов и детей, все всегда говорят и знают и так далее, и когда вот говорят вот это отцы и дети, как будто бы зашиваются туда все родители в это слово отцы. Но на самом деле отношения матерей и в особенности дочерей, наверное, отношения матерей и сыновей — это тоже какая-то особенная вещь. Но вот у матерей и дочерей всегда есть такая вот как бы связь. С одной стороны, очень большая любовь и привязанность и такая, может быть, даже зависимость друг от друга. А с другой стороны, очень часто эти отношения наполнены какой-то большой болью, большим количеством ожиданий, не сбывшихся и так далее. И здесь тоже все это есть, потому что она начинает свою книжку с того, что она описывает, как ее мать уходит из жизни. И как это тяжело для всей семьи, как это тяжело для нее, для Елены Боннер, как она мать опекает, оберегает в эти последние дни, часы ее жизни, ухаживает за ней, старается быть рядом с ней. Ну, в общем, вот эту всю тяжелую ситуацию описывает. И в этом описании невероятное количество любви, заботы и такой тоски. И явно человек понимает, что все теперь старший в ее семье умер, и теперь она старшая в ее семье, то есть она вот эта ступенька, которая последняя,
да,
как бы ее очередь. И она теперь самая главная и самая взрослая. И это тоже такое переживание, мне кажется, особенное совершенно в жизни каждого человека. И дальше она возвращается в свое детство, и выясняется, что вот в ее детстве, до того, как мама попала в лагерь, у них отношения были достаточно сложные. Потому что у Люси явно было ощущение, что мама очень любит ее брата, а к ней относится как бы не так тепло, что мама все время ей говорит, что от нее одни проблемы, потому что она постоянно куда-то сбегала, где-то терялась, гуляла, бродила по городу, никогда ее не могли найти, брякала какие-то разные вещи, типа там, ну знаешь, родители кого-нибудь обсуждают из там товарищей по партии дома тихонечко и говорят какие-то там, ну, там, этот человек полный идиот. А потом Аталюся видит этого человека в коридоре и говорит: «А, так вы тот самый полный идиот». Что, в общем-то, в те времена могло быть...
смертельно.
Вообще-то, да. То есть это не просто неловкая ситуация, а и очень опасная ситуация. Вот и такие как бы штуки происходили, как я понимаю, периодически, довольно часто. Плюс почему-то ее мать ей говорила, что она некрасивая постоянно, тоже странный какой-то дискурс, странное какое-то поведение, но интересно, что у нее на этой почве никакого комплекса не сформировалось, и она пишет: «Однажды мне было 14 лет, я посмотрела на себя в зеркало, я увидела, насколько я красива, и я чуть не заплакала от этого осознания».
Шикарно,
и до сих
молодец.
Пор помню вот этот момент.
Инсайт,
да.
Потрясающе.
Но она действительно была очень интересная женщина, и до самой старости у нее была какая-то совершенно потрясающая точёная фигура, такая вот как, ну, как вот песочные часы, да, это называется.
Да. Я почему спросила? Потому что, мне кажется, это тоже такая необычная для нашей героинь деталь, потому что, ну, как бы большинство наших героинь пишут какие-то мемуары, книги о себе, и мы как раз на основе этих книг потом рассказываем их истории. И вот все мемуары, что читала я для разных эпизодов наших, они обычно называются именем нашей героини, и обычно эта книга про нее и вот про ее биографию и ее историю. Даже если у героини есть дети, как бы то ни было, как бы биография не складывалась, это обычно книга, ее история, ее словами. А здесь как будто бы фокус немножко на другом.
Да.
Фокус как будто на семейных отношения.
Да, чуть-чуть другая рамка. Но видишь, Елена Георгиевна действительно очень литературно одаренная была женщина, поэтому я думаю, что формат простых мемуаров для нее был бы слишком скучен.
Mm.
А вот такой формат такого биографического романа, автофикшена, наверное, мы бы сейчас это назвали.
Да-да-да.
Он действительно очень интересный. Там еще все время как-то меняется нарратив. Она то вспоминает прошлое, то возвращается в сегодняшний день, то там какие-то 60-е. В общем, там структура тоже очень интересная, очень динамичная. Читать прям очень приятно и увлекательно.
А когда она вышла, не помнишь? Ну, примерно. Это уже была Россия или еще это был Советский Союз?
Мне кажется, что в 89-м году она ее дописала, когда Сахаров как раз... А, нет, Сахаров ее читал же. Он же ее читал и сказал: «Ты пишешь лучше меня».
Господи, слава богу. Я ожидала, что сейчас какой-то тоже будет токс.
Нет, Сахаров был, знаешь, хороший человек. Вот их семейные отношения мне напоминают как раз вот эти пары Михаила Сергеевича, Раиса Максимовна, или вот Вишневская и Ростропович, или Майя Плисецкая и Родион Щедрин, вот эти вот наши. Или вот Любовь Орлова и Александр. Вот такие какие-то отношения, знаешь, вот прям... Но мы до этого еще дойдем. Это случилось далеко
Хорошо.
Не сразу в ее жизни.
Ну, круто, круто. Я хотела сказать, что вот, видите, друзья, тот самый перестроечный автофикшн женский, который нам надо читать.
В общем, такое детство ребенка благополучного из семьи партийных работников. Да, родителей почти не видно, за детьми присматривают бабушка и няни, но как бы все равно живут они счастливо. Она пошла в школу в какой-то момент в Москве уже, и там встретила свою первую любовь, и, как она потом говорила, любовь всей моей жизни.
Как это?
Вот так вот. Она пришла в новый класс. И учительница говорит: «Ну, куда бы мне тебя посадить?» И встал мальчик какой-то, взял ее за руку и сказал: «Ты будешь сидеть со мной». Типа, третий класс.
Кто это был?
Это был Всеволод Багрицкий, сын советского поэта Эдуарда Багрицкого. Тоже ребенок из хорошей привилегированной семьи. Класс был тоже такой весь элитный. Там учились дети и партийных работников, и писателей, и каких-то актеров. В общем, такой элиты. Ну, простые дети туда тоже попадали, потому что, в принципе, насколько я понимаю, вот эта советская элита в тот еще вот период, как бы в 20-30-х годах, она не жила очень закрыто. Плюс это люди были сами по себе выросшие в довольно стесненных и простых обстоятельствах. Ну, в общем, не обуржуазились, так скажем, так, как обуржуазилась уже потом советская верхушка и номенклатура там в 60-е, 70-е, 80-е годы, и тем более, как сейчас там живут наши привилегированные люди вообще за какими-то очень высокими заборами. Тогда все было как бы значительно проще. У них, да, были вот няни, спецобеспечения и прочее, но все-таки большие посты, нужно как-то и соответствовать им. И они подружились вместе вот с этим Всеволодом, Севой Багрицким. Они сидели за одной партой, у них собралась такая компашка верных друзей. Они ходили друг к другу в гости. И Люся постоянно зависала дома вот у этого Севы. И ее там называли «наша законная невеста». Правда, потом, когда они повзрослели, Сева женился на другой какой-то женщине. Но с этой другой женщиной он быстро развелся и ушел на фронт, потому что началась война. В 42-м году он погиб. И Люся об этом узнала как-то случайно, ну, как обычно в то время, естественно, там первый год войны, очень плохо ходили письма, очень плохо работала почта, очень плохо было настроено оповещение. И она узнала об этом от их общего друга, который пришел тоже на какую-то побывку или написал письмо. Она долго в это не верила, но потом все-таки пришло подтверждение, и уже на склоне жизни вместе с Сахаровым она добралась до места, где погиб Эдуард Багрицкий, и посмотрела на вот это там какое-то обычное болото где-то в Центральной России. И после того, как война кончилась, она вместе с подругами, друзьями и с матерью вот этого Эдуарда Багрицкого, с которой они тоже до конца жизни общались, с которой общались ее дети, и многие думали, что ее дети – это внуки вот этой матери Севы Багрицкого. Она издала его книжку, это была ее первая вот такая работа по сохранению наследия дорогого ей человека, потому что потом она всю свою жизнь, после того, как умер Сахаров, сохраняла наследие Андрея Сахарова. И вообще очень многие вот вещи, которыми она занималась всю жизнь, они как бы истоками были из детства. Вот ее правозащита и такое обостренное чувство справедливости, то, что она там всем всегда искала адвокатов, это, как вспоминает ее дочка Татьяна Янкелевич, это тоже как бы с детства у нее было, потому что в детстве она получила от своей классной руководительницы прозвище коллеги адвокатов, потому что она все время там ходила, за всех просила, уговаривала всех кого-нибудь простить, не ставить двойки, в общем, такую вела общественную работу.
Где в этот момент ее родители? Они в лагере?
Ее родители попали в лагерь в 1937 году, как, в общем-то, мать Севы Багрицкого, его отец чуть раньше умер, поэтому он под репрессии не попал. Это, кстати, сильно потом помогло его матери, которая после реабилитации уже там смогла какую-то пенсию получать, как вдова великого советского литератора и прочее. В 1937 году ее родители попали в лагерь, и многих ее однокашников тоже. Все вместе они стояли в очереди в Бутырку, в другие тюрьмы, смотря где кто сидел, передавать передачки либо 50 рублей, либо какие-то продукты, смотря что где принимали. В разные годы это все менялось. Иногда принимали продукты, иногда принимали деньги. И стоять нужно было по алфавиту. И вот она вспоминает, что я была так рада, что вот я Боннер, он Багрицкий, и мы стояли всегда как бы в один день, в одну очередь, потому что там по понедельникам принимали букву А, по вторникам принимали букву Б и так далее, по алфавиту.
Как страшно. А я читала, что там еще какая-то была история, что она не отреклась от родителей.
Да, это как раз тоже к вопросу о том, какой она была человек, с одной стороны, упорный, с другой стороны, внутренне свободный. Когда ее родители попали в лагерь как враги народа, ее исключили из комсомола, потому что на одном из вот этих вот собраний класса, собраний школы, где вот проходили всякие проработки, ее вызвали, сказали, ну вот там твои родители, очень плохие люди, враги советского государства, ты должна от них отречься. Она сказала, нет, я не буду отрекаться от своих родителей, это мои родители, они ни в чем не виноваты и все такое. Ее отключили из комсомола за такую вольность, но она не стала это терпеть просто так. Она сколотила группу вот таких же детей, которых исключили из комсомола, как она считала несправедливой, как они считали несправедливо, и поехала в Москву. А после того, как родители забрали в лагерь, бабушка собрала детей и увезла их в Ленинград. Они жили у бабушки там. И чтобы делать передачки, ей приходилось ехать на поезде в Москву, отстаивать там вот эти очереди ночами, сутками и прочее, делать передачки и уезжать обратно в Ленинград. Но ей было уже 15 лет, 14-15, она была, в общем, уже таким рано повзрослевшим ребенком. Так вот, она сколотила группу вот этих вот исключенных из комсомола, они поехали в главную организацию в Москву и стали там отстаивать свои права, требовать восстановления в комсомоле. И их восстановили, потому что незадолго до этого Сталин произнес такую речь, что, значит, у нас в Советском Союзе сын за отца не в ответе. И это считали во всяких разных ведомствах как сигнал. И действительно, от греха подальше решили вот этих вот людей восстановить. И вообще, это очень важная мысль и очень интересная штука, о которой я думала, пока читала ее воспоминания и воспоминания других людей о ее работе и в позднем Советском Союзе, вот об этой общественной деятельности и защите политзаключенных. Она очень много раз стучалась в какие-то, казалось бы, закрытые двери, и эти двери иногда открывались перед ней. То есть в той ситуации, когда другой человек сказал бы, это невозможно, я не буду даже пытаться, она все равно пыталась, и иногда ей удавалось добиться своего. Потому что, видимо, система работала так, что иногда по ней пробегала какая-то рябь, ну, знаешь, какие-то вот открывались не то чтобы окошки возможностей, но какие-то маленькие форточки, щелочки. И как будто если все время стучаться вот в эти закрытые двери, иногда можно уловить момент.
Попасть.
Да, да, когда в эту щелочку можно проскочить. И как будто бы главное не опускать руки и продолжать последовательно действовать. И меня очень вдохновило такое упорство.
Такой контекстуальный вопрос. А зачем вообще нужно было так стараться восстанавливаться в комсомоле?
Думаю, что это дело было не в комсомоле, а в том, что она просто защищала родителей своих. То есть она защищала свою точку зрения, что они хорошие коммунисты и несправедливо осуждены. И, в общем, какую-то самость свою отстаивала. Я думаю, что дело в этом, а не в том, что она верила в советскую власть и в комсомол. Конечно, у нее сильно пошатнулась эта вера, когда родители посадили. Она многое поняла. Она многое поняла в поведении и в отношении к советской власти ее бабушки. Ну и, в общем, больше советскую власть она как будто бы не любила и не принимала.
Мои родители были идейными и очень преданными своей коммунистической идее, членами партии. Я думаю, что многие из их поколения и в методах, и в мыслях своих ошибались. И поэтому реально вот получилось что-то не то, что теперь надо изменять и перестраивать.
Кстати, в 65-м году она вступила в партию впервые в жизни на волне вот такой оттепели, и показалось, что дела становятся лучше, и можно уже вступить в партию, потому что все-таки идеи коммунизма на бумаге, де юре, во многом хороши на самом деле были. И ей показалось, что, может быть, эти хорошие идеи сейчас восторжествуют. Но в 68-м году, после Пражской весны, после того, как советские танки вошли в Чехословакию подавлять мятеж, она из партии снова вышла и считала свое вступление в партию большой ошибкой. Значит, долго ли, коротко ли началась война? Сеттинг такой. Елена Боннер, студентка литературного института. Прошу прощения за эту оговорку. Елена Боннер на самом деле училась в Петроградском государственном педагогическом институте имени Герцена. Она вообще хотела поступить на журфак и, в принципе, поступила, прошла по баллам, но ей не разрешили там учиться, потому что репрессированные родители. Мама ее все еще в лагере, она продолжает отбывать 8-летний срок. Ее бабушка живет в Ленинграде с ее младшим братом и двоюродной сестрой. А Елена Боннер уходит на фронт добровольно, потому что она еще успела закончить курсы медсестры и решила, что она будет полезна на фронте. Что, в общем, действительно так и было. Она всю войну практически отслужила в военно-полевом госпитале в поезде санитарном. У меня бабушка служила в таком же поезде тоже медсестрой, и я помню, что она рассказывала, что это какая-то невероятная, тяжелая, выматывающая, ужасная работа, что ты все время в крови, в грязи, вот в этих всех как бы криках, ну, в общем, ужасные как бы наблюдаешь вещи. Твоя основная работа – это держать ноги и руки раненых во время ампутации, никакого наркоза, никаких нормальных лекарств. Ну, короче, ничего нет, бинтов
кошмар,
нет.
Да,
в общем, кошмар. Вот это вот все очень тяжело. И вот Елена Боннер так всю войну проходит. Она в 42-м году чуть не погибла, и тоже ее спасла какая-то чистая случайность. Она была контужена, сильно контужена, и лежала без сознания в штабеле таких же людей, контуженных, раненых, как и она. И к ней была прикреплена табличка, как и ко всем, с фамилией. Картонка какая-то просто, которую клали на раненых. И проходил мимо доктор, увидел эту картонку, и такой Боннер как-то ее потормошил. Она немножко пришла в себя, говорит, а ты, типа, как зовут родителей, как зовут семью, и она назвала несколько имен, и он понял, что он с ее тетей был знаком и когда-то работал вместе, и он ее вытащил из этого штабеля, спас, и, в общем, таким образом она осталась жива. Всю войну она продолжала посылать посылки маме в лагерь, она собирала свой паёк, часть этого пайка туда посылала, она не пила вот положенные ей 100 грамм спирта каждый день, а меняла их на махорку, на кусочки хлебушка, что-то такое, чтобы облегчить жизнь маме. когда она вернулась с войны, тоже она продолжила все это делать. И надо сказать еще, что и до того, как она ушла в войну, и во время войны, и после войны, она делала передачки не только своей маме, но и всему как бы бараку, в котором жила мама, и каким-то людям, которые ей помогали. Тогда она получила такое прозвище «Всехняя Люся». И вот на радио Сахаров выходил подкаст, который называется «Всехняя Люся», как раз по названию этого прозвища. Очень хороший подкаст, послушайте его. Я из него тоже почерпнула очень много информации для нашего этого выпуска. Его сделала наша коллега Даша Данилова. «Всехняя Люся». Почему? Потому что все посылки она подписывала «Люся», а дальше ставила фамилию адресата и свой домашний адрес, потому что посылки имели право передавать только родственники. Каким-то образом на это закрывали глаза в лагере, и посылки передавались. В общем, она там делала передачки 10-15 человекам, и тоже, ну, как бы, как мы знаем, это важная часть правозащиты и заботы о политзаключенных. Сейчас тоже все мы периодически участвуем в каких-то таких сборах.
Но вот война закончилась, и дальше наступают конец 40-х и 50-х, и умирает Сталин. Что в это время происходит с ней?
Две важные вещи про нее нужно знать. Что во время войны, после вот этой контузии, она почти ослепла на один глаз. И до конца своей жизни она видела мир практически только одним глазом. Но это не помешало ей поступить в медицинский университет, закончить его, стать врачом, педиатром. И второе, тоже вот что важно понимать, что после войны она была ветеранка Великой Отечественной войны, она была офицером Советской армии, она получала звания, медали, всякие разные почести. И, в общем, как бы у нее был такой статус человека, который прошел войну и который всю войну провел в ужасных условиях, помогал советским бойцам, в общем, сделал весомый вклад в победу. И этот статус ей несколько раз помогал. Она, например, вспоминает тоже в своей книжке, что как-то раз она ехала в лагерь к кому-то из политзаключенных, тоже там делать какие-то передачи, что-то как-то вымаливать свидания и прочее, и по всему ей не должны были этого свидания дать, потому что по правилам было не положено. Но так получилось, что она ехала в одном купе с начальником этого лагеря, и они с ним долго разговаривали, и он ей разрешил. И она пишет, что, возможно, мне кажется, это потому, что он всю войну провел, работая в охранке женской колонии, а я всю войну прошла на поле боя, и ему как будто бы стало за это стыдно. И он, значит, мне, девчонке, разрешил сделать то, что я приехала сделать, и то, на что я надеялась. Кончилась война, умер Сталин. Это большой праздник был, естественно, для всех людей, у которых сидели родственники в ГУЛАГе. Ее маму выпустили, реабилитировали в 54-м году. И тоже есть такой эпизод удивительный, за который Елена Боннер пишет, ей было стыдно до конца своей жизни. Мама вернулась, ну, как-то без предупреждения, потому что тогда было особо никак не предупредить. Все просто знали, что вот она должна приехать там в феврале. А когда, в какой день, чего, каким поездом, было невозможно узнать, потому что, ну, как-то, видимо, письма особо не доходили, телефонов не было особо. Короче, она пришла, постучалась там в комнатку, где жили Люся и ее брат. Люся открыла ей дверь, и поскольку она вот не очень хорошо видела, плюс было темно в подъезде, она не узнала свою мать. Она подумала, что это какая-то нищенка. Она сказала, подождите, и вышла с какими-то деньгами, кусочком хлеба и так далее. И только тогда поняла, что это не просто какая-то чужая изможденная женщина, а ее родная мама. И после реабилитации ее мать получила квартиру в Москве на земляном валу. И это вот та самая знаменитая сахаровская квартира. На самом деле, это квартира мамы Елены Боннер, Руфи Боннер. Двухкомнатная, обычная, не очень большая квартирка в хорошем сталинском доме, ну, такая, ничем не примечательная была в то время. Будем потихонечку подходить к правозащитной деятельности. Как вообще Елена Боннер в ней оказалась? И кто кого привел в правозащитную деятельность? Елена Боннер Сахарова или Сахаров и Елена Боннер? Ответ такой. Они пришли в правозащитную деятельность параллельно. Ее правозащитная деятельность началась еще, по сути, с того времени, как она начала помогать соседям своей мамы. Как она начала им передавать посылки и так далее. Репрессии же не заканчивались после смерти Сталина, ничего никуда не исчезло. Там был на какой-то короткий момент такое послабление, что почти никого нового не сажали, старых выпускали, и вот эти длинные сроки 25 лет заменили максимум 15 лет, но все равно как бы что-то периодически происходило. оттепель хрущевская, она знаменовалась также тем, что появились разные подпольные протестные движения. Появился самиздат, появились разные встречи вот людей, которые как-то, значит, о чем-то задумываются. Очень всех вдохновил вот этот вот 20-й съезд с разоблачением культа личности Сталина. Ну и, в принципе, люди после войны как-то посмотрели, как многие же дошли там до Берлина, до чего-то еще. Сама Елена Боннер тоже войну закончила в городке под Австрией и тоже повидала, как живут люди в Европе. И, соответственно, начало появляться вот то, что мы сейчас называем диссидентским движением. Молодые люди разных профессий, разных занятий, математики, литераторы, поэты, физики, работники театров, культурные работники и так далее, все они начали потихонечку что-то читать, как-то самообразовываться, что-то понимать про то, что вот как-то не совсем правильно жизнь устроена в Советском Союзе, нет в ней какой-то справедливости, очень много людей сидит по надуманным каким-то делам и по каким-то ничтожным поводам. Они начали перепечатывать разные документы, статьи, которые с Запада приходили, которые просто друг другу, как ты писал, мысли свои оформлять в таком виде, в каких-то дневниковых записях, стихи какие-то протестные, пьесы распространять друг между другом, листовки рисовать, значит, потому что в Советском Союзе тоже были выборы, и вот эти выборы тоже как бы были, мягко скажем, не совсем честными, и каждый раз тоже к этим выборам происходила какая-то движуха. И вот здесь меня коллеги из «Радио Сахаров» попросили записать маленькое пояснение, что я имею в виду под словом «движуха», потому что можно представить себе движуху в нашем понимании. Какие-то протесты, пикеты, митинги. Такого ничего не было. Имеется в виду низовой социальный протест, когда накануне выборов граждане начинали требовать у власти делать свою работу, какие-то штуки типа залатать крышу, починить дорогу, что-нибудь такое. А власть по-разному реагировала на эти просьбы. Иногда делала то, что просит, а иногда начинала там как-то нажимать, припугивать, кого-то сажать. В общем, вот что я имею в виду. Елена Боннер очень была вхожа в эти круги. Она вообще в разных кругах была своей. И, соответственно, она постоянно искала кому-то адвокатов, кому-то она там что-то передавала какие-то передачки, посылки, занималась там какими-то движениями документов и все прочее. То есть это началось еще в 60-е и продолжалось, собственно, до конца ее дней. И вот на одном из слушаний вот таких вот диссидентов она познакомилась с Сахаровым. Вернее, как бы увиделись они еще раньше в квартире их общего друга, к которому в гости Сахаров зашел, а Елена Боннер там уже была, сидела. Я сейчас зачитаю кусочек из замечательных воспоминаний академика Сахарова. Ты знаешь, вот он прав. Вот Елена Боннер действительно пишет лучше, чем он. Вот он как-то так вот суховато, дневниково все записал, а она вот как бы с выдумкой. И, знаешь, мне показалось, что гораздо честнее и искреннее, с гораздо большим количеством невероятных деталей каких-то. С другой стороны, она все время себя там в этих воспоминаниях называет врушкой, особенно в детстве. Может быть, она там что-то и присочинила. Но не знаю. Цитирую. «Во время одного из визитов к Валерию у него сидела красивая и очень деловая на вид женщина, серьезная и энергичная. Валерий беседовал с ней полулежа на диване по своему обыкновению. Со мной он ее не познакомил, и она не обратила на меня внимания. Но когда посетительница ушла, он с некоторой гордостью сказал: «Это Елена Георгиевна Боннер. Она почти всю жизнь имеет дело с зэками, помогает многим». Я почему-то спросил: «Она что, из хроники?» А Валерий ответил: «К сожалению, нет. Если бы такой умный и выдержанный человек участвовал в хронике, дело было бы много лучше». Хроники — это хроника текущих событий. Это такой информационный самиздатовский журнал, в котором публиковались разные свидетельства того, кто был репрессирован, за что, как люди живут в лагере и так далее. А уже такая вот встреча, когда они друг друга узнали и были представлены друг другу, произошла в Калуге в суде.
Вот так вот, вот познакомились так вот. В суде.
Да, там слушалось дело двух диссидентов, причем они оба уже по одному сроку отсидели. И тут их, значит, решили посадить на второй срок в 70-м году. Это были Вайль и Пименов. Угу. Что они натворили? Вот передавали какие-то стихи, какие-то самиздатовские вещи, какие-то документы, перепечатывали на машинке, чего-то такое. Ну и, в общем, они получили 5 лет ссылки. Значит, как был устроен суд? Вот когда я читала вот эти воспоминания, что Сахарова, что Елена Георгиевна, что вообще вот людей в их окружении, я еще лучше поняла, насколько вот то, что мы сейчас считаем правозащитой, и то, как мы сейчас наблюдаем за разными процессами судебными, политическими, насколько это все наследует вот тому времени, и как все эти основы и того, как ведут себя правозащитники, и что они делают, и как устроена их работа, и того, как ведут себя власти, насколько это все, ну, практически под копирку, ну, с поправкой на то, что сейчас новое время, новые технологии, ну, и, в общем, что сейчас как бы не расстреливают. Но в позднем совке тоже особо не расстреливали, но мы к этому тоже еще придем.
Угу.
Значит, как был устроен суд? Объявлялось судебное заседание где-то вот желательно подальше от города Москва или города Санкт-Петербурга, чтобы до него никто не доехал. А если вдруг кто-нибудь доехал, то на заседание суда, которое формально было открытым, приходило там десятки людей подсадных, как их называют Боннер и Сахаров, КГБшников,
угу,
чекистов, которые просто там рассаживались на скамейках, занимали все место, и дальше милиция уже всем, кто приехал вот туда болеть за своих, говорила, мест нет, типа, только родственники допускаются, вы не допускаетесь, все, до свидания, идите там, стойте на морозе, где хотите, не наши проблемы. Так же происходило и в этот раз, тоже никого не пустили, ничего не пустили, но вот наш академик Сахаров впервые пришел на такое судебное слушание, и все растерялись, и он сам растерялся. И ему милиционер говорит, вы кто? Ваша фамилия как? Он говорит, моя фамилия академик Сахаров. Он такой, блин, ну раз академик, тогда типа проходите. И вот он прошел, и вот он сидел на этом заседании. Совершенно там, естественно, фарс какой-то происходил. И этим людям дали по 5 лет ссылки, что было очень мягким приговором. И Сахаров пишет, я думаю, я не знаю наверняка, но я думаю, что сыграло роль мое присутствие. Потому что как бы я на такое заседание пришел впервые, и система растерялась. Вот помнишь, я вначале тебе говорила, что как бы Елена Боннер, такое ощущение, как будто она вот иногда проскакивала вот эти приоткрывающиеся щелочки.
Угу.
А как будто бы эти щелочки происходят? Как вот эта рябь по системе идет? Нет же никаких указаний сверху как бы четких, типа делайте так, а вот так вот не делайте. Все указания всегда вот в формате каких-то недосказанностей, каких-то сигналов, каких-то вот этих вот фразочек спрошенных. И, видимо, система считала появление академика Сахарова, очень известного ученого, который уже как бы вообще-то создатель водородной бомбы, очень важный человек, реально обласканный Советским Союзом, с большой хорошей квартирой, большой хорошей зарплатой, огромной там премией и все прочее. Они, видимо, считали это как сигнал, что нужно сейчас его как-то помягче. И сделали все помягче, его пустили. Про этот эпизод есть очень интересный кусок в фильме HBO. HBO выпустил в 1984 году фильм, который называется «Сахаров». И там как раз описана история вот их знакомства с Еленой Боннер. И нужно еще сказать, что Елену Боннер там играет такая актриса Линда Джексон, невероятно красивая. Ну, кстати, действительно, у них что-то есть общее с Еленой Георгиевной. Актриса, у которой 2 Оскара, плюс огромная политическая карьера, которую она как раз начала вот где-то в 80-х годах. И потом она была министркой транспорта и баллотировалась в мэры Лондона и все такое. Интересная женщина тоже. И Елена Боннер говорила, что ей очень понравилось, как она выглядит в этом фильме. Типа, суперскую подобрали актрису, я очень довольна. Да, и там как бы в этом фильме происходит какая-то шпионская история, что, значит, они там видятся, встречаются глазами, и видно, что она ему очень нравится, а она как-то так к нему равнодушна, такая типа, ну какой ты, значит, вот тут пришел посмотреть на нас, это что, зоопарк, что ли? А потом она ему дает какую-то папку и говорит, типа, быстрее-быстрее спрячьте эту папку, вывезите ее, за вами они не погонятся, а за нами погонятся, типа, везите ее в Москву, и, типа, это очень важная папка.
Угу.
Ее такая странная история. Ну, типа, наверное, это какое-то художественное преувеличение, уже очень какая-то шпиономания, какая-то Джеймс Бондовщина. Но что я потом читаю в воспоминаниях Андрея Сахарова? Что примерно так все и было. Только ему папку всучила не сама Елена Боннер, а какая-то еще другая женщина. Ехал он не в электричке вместе с ней, а на машине его водитель как бы доставил. Но действительно украли папку с последним словом одного из вот этих вот осужденных, чтобы потом ее перепечатать, это последнее слово распространить в самиздате, увезти за границу, чтобы потом это было все напечатано в несоветских газетах, чтобы потом советскую власть там начали трясти какие-нибудь всякие разные партнеры. И, в общем, чтобы это все хорошо сказалось на судьбе этих политзаключенных.
Мы должны немедленно отвезти это в Москву. Вы хотите помочь нам?
Спрячьте папку и быстро идите. Калуга, Москва. Она сказала, это может спасти ее мужа. Ну, это может послужить основанием апелляции, которую, конечно, скорее всего, не удовлетворят. Но кто знает, возможно, возможно. Что вы будете делать? Перепечатаю это сегодня и возвращу завтра в суд. Но это же рискованно для вас. Я это делала сотню раз, ничего страшного. Вы прекрасно поступили. Я Елена Боннер, мы встречались у Валерия. За успех нашего безнадежного дела. Вы как будто симпатизируете нам? Мне интересно то, чем вы занимаетесь. Хотя сам я пока многого не сделал.
И действительно, Андрей Сахаров эту папочку себе под плащ спрятал. И действительно, милиция побоялась обыскивать и там как-то трясти и приставать к такому уважаемому человеку. И все получилось.
Круто, круто.
Да, реально, шпионские делишки. Но, естественно, довольно быстро благосклонность советской власти к Сахарову исчезла, потому что первое время его там, конечно, как-то пытались вызывать, увещевать, говорить, вот чего там, Андрей Дмитриевич, ну вот, что-то вам там задурили голову, ведь наша советская власть такая молодец, а вот эти люди, они ее шатают, и вот это все наймит и за... Ну, короче, вот эти все обычные слова, которые сейчас тоже мы все прекрасно знаем. Конечно, страшное дело, что прошло столько лет, а мы все их прекрасно знаем, и даже повторять их как-то неловко. Но он твердо на своем стоял, он участвовал во многих разных других процессах, приходил на суды, уже тоже его потом перестали на них пускать, тоже он стоял, как и все, на морозе, участвовал в демонстрациях, его задерживали. Ну, короче, стал обычным таким диссидентом, потом его и в ссылку начали отправлять, и, как известно, насильственное кормление, вот это вот все использовать. Короче, пиетет прошел. Но вопрос такой, как ты думаешь, как советская власть себе и жителям Советского Союза объяснила то, что академик Сахаров, большой советский ученый, важный человек, создатель современного оружия и все такое прочее, вдруг стал врагом советской власти и стал поддерживать разных диссидентов и антисоветских элеменчиков?
Неужели в этом была как-то замешана его супруга?
О, да! Это чудовище в юбке.
Я читала, да, что там, по-моему, академик Капица сказал, это в Википедии это есть, что типа супруга втянула уважаемого академика в политическую деятельность.
Абсолютно верно. Я даже смотрела сейчас, когда готовилась к этому выпуску, крошечный кусочек из интервью Дмитрию Гордону, который давал сын академика Капицы, тоже академик Капица. Это какое-то не очень давнее интервью, там какие-то, может быть, начало десятых или что-то. И вот до сих пор он, значит, говорит, да, Боннер, конечно, Сахарова держала под каблуком. И дальше мое любимое. Как расшифровывается вот это вот то, как женщина с ужасным характером в наших эпизодах постоянно это вот промелькивают вот эти женщины с ужасным характером, а дальше даются пояснения, почему этот характер ужасен, и там выясняется, что женщина просто...
Высказывала свое мнение.
Да, посмела, значит, что-то там открыть рот, а не посидеть тихонечко. Да. Вот как-то раз они попросили моего отца, академика Капицу, подписать письмо в защиту там каких-то очередных диссидентов. Мой отец им сказал, типа, я такие коллективные письма не подписываю, вы знаете, я, если надо, пишу письмо личное, и оно прекрасно работает. Вы помните, как я вот за вас, Андрей Дмитриевич, писал письмо, и оно великолепно сработало. А еще вот когда был Сталин, я еще из Ландау писал, а это было пострашнее, чем за вас писать. Короче говоря, но можете приехать ко мне на обед, значит, с Леной Георгиевной. Приезжайте. И вот они приехали на обед, сели, пообедали, откушали. А потом академик Капица говорит Сахарову: ну, пойдем, значит, Андрей Дмитриевич, со мной ко мне в кабинет. А дамы и дети, значит, пусть остаются в столовой. А Елена Георгиевна говорит: нет уж, извините, Андрей Дмитриевич будет в моем присутствии с вами разговаривать.
Да.
И тут, значит, сын академика Капицы в этом интервью Гордона начинает возмущаться, да. Говорить, ну вы представляете, какое нарушение субординации? Ведь это же как бы Сахаров должен был бы, вот если бы там то-сё, это он бы должен был бы сказать, типа, ну вот я хочу с супругой, вот чтобы то-сё. А вот это она сказала, и такая пауза неловко повисла, и мой отец сказал, типа, ну, тогда до свидания, типа, значит, проводите гостей. И не состоялось никакого разговора. И типа, вот какая ужасная женщина.
Какой бред.
Как вот она влезла, значит, в отношения двух мужчин, коллег. Ей за 50 уже в это время.
Угу.
То есть она не то чтобы какая-то девчонка. Ей за 50. Она герой войны, заслуженный врач. Она действительно очень заслуженный общественный деятель. Ну, то есть очень много сделавшая, очень много людей уже к этому моменту спасшей. Она супруга этого академика. Они с Сахаровым поженились в 72-м году. И как бы... Что она сделала? Она вежливо сказала, что я тоже хочу участвовать в вашем разговоре, по сути.
Ну да, и, наверное, это действительно было бы правильно, потому что она наверняка там была носительницей каких-то важных мнений. И вообще, я думаю, что ее мнение действительно должно было бы быть учтено, и она могла бы абсолютно экспертно в этом разговоре участвовать.
Абсолютно, вот. И тут, значит, вот такое.
Без комментариев.
И советская пропаганда на этого конька очень ловко вскочила, и там все, что можно, пошло в ход, значит, какие-то выходили заметки, что она бьет несчастного академика Сахарова. И что, значит, вот он там чего-то. У академика Сахарова были еще дети от первого брака. У него умерла жена от рака до того, как он познакомился с Леной Боннер вообще. Но так получилось, что действительно с детьми там какой-то большой близости, как я понимаю, не сохранилось. Но, как я понимаю, все-таки он помогал им деньгами, жильем и так далее. Но дети были обижены на него все равно, потому что он жил в семье Елены Боннер с ее детьми, с ее мамой. И я так понимаю, что сын обижен на него до сих пор. Тоже я читала какое-то недавнее интервью, и он в нем говорит, типа... Ну, очень странно, что вы вообще ко мне пришли со мной поговорить про академика Сахарова. Ведь у академика Сахарова другой сын, Алексей Боннер, его фамилия.
Mm.
Потому что они всегда были там в одной квартире, всегда рядом. И типа Андрей Дмитриевич только теми детьми занимался. Ну и, в общем, эту обиду использовали в своих интересах советские власти. И там как-то трясли все время вот этими отношениями детей с отцом. Постоянно еще какие-то там были публикации, и до сих пор вот они повторяются. Вот это просто поразительно, что до сих пор, когда ты гуглишь Елену Боннер, ты находишь какую-то кучу перепечаток в каких-то ужасных источниках, типа ужасных ЖЖ и там каких-то еще других интернет-порталах, каких-то перепечаток мемуаров разных следователей, которые там говорили, что вот она была такая женщина, у нее было столько романов, она там бесконечно чего-то крутила то с одним, то с другим. Короче, использовали вот эту тему ниже пояса, как только могли.
Короче, в общем, опять женщина,
да,
виновата
женщина,
в проблемах мужчин.
Демонизирована была, да. Бесконечно вот этими всеми, значит, что она там еще какая-то сумасшедшая, нервная, такая сякая, плюс еврейка, плюс армянка, все, короче, выливалось на нее, но она очень стойко это все, как мне кажется, переживала. Закаленный была человек. Внимание на это, как мне кажется, особого не обращала, по крайней мере, никогда на это не жаловалась, судя по каким-то открытым источникам, прекрасно понимала, как советская власть работает, и прекрасно понимала, как с ней обращаться и как ей противостоять.
Да, но я из твоего рассказа так услышала, что она, конечно, какой-то гуманистический гигант. Столько у нее было ролей, которые она совмещала. И мне кажется, нам действительно нужно еще осмыслить тот факт, что помимо того, что она была выдающаяся общественная деятельница и врач, и замечательная литераторка, и помимо всего этого прочего, еще и действительно жена и мать, да, я намеренно сначала говорю об ее общественных ролях, а потом об этом, но вообще-то это тоже очень... Тяжело все эти роли совмещать и быть при этом на высоте в этих ролях. И, в общем, ну, не знаю, она была партнеркой в полном смысле Андрея Сахарова, при этом как будто бы ей очень, ну, на мой взгляд, достаточно мало внимания уделяется в, ну, недостаточно, да, в нарративе о нем. А сколько лет было Сахарову, когда они встретились? То есть они оба были зрелыми людьми?
Да-да-да, ему было 51, он буквально ее совсем капельку старше.
Как интересно, что вот у них был поздний брак, который стал таким важным этапом в жизнях обоих людей.
Да, и таким, ну, судя по всему, действительно таким очень душевным. Судя по всему, они действительно встретили друг в друге каких-то соулмейтов, очень хорошо друг друга понимали, с уважением относились к бывшим каким-то партнерам друг другу и ко всем предыдущим историям и к образу жизни друг друга, оберегали. Кстати, я еще хотела добавить к твоему причислению ролей, которые она играет. Мне кажется, еще одна важная роль, по-моему, она была великолепной организаторкой и великолепным менеджером жизни и своей семьи, и своей собственной, и вообще всех окружающих. Угу. Потому что, ну вот в одиночку вот эти все вещи не переделаешь.
Да.
Тут адвоката найди, здесь передачку собери, тут котлету приготовь, здесь там с детьми уроки поделай, здесь еще там пойди поработай врачом, тут еще мемуары пойди напиши. Судя по ее воспоминаниям, они как-то очень мало спали и очень много всего делали. Там днем жили одну жизнь, ночью там сидели, печатали какие-то свои документы, потом утром опять рано вставали и куда-то бежали. Но даже вот там, при том, что даже если ты спишь 6 часов в сутки, все равно это очень много.
Угу.
И как будто бы она очень многих людей втягивала вот в эти свои воронки своей деятельности. Как бы здесь кто-то приходил, ей прибегал за детьми посмотреть, тут кто-то прибегал там какие-то передачки собрать. Здесь она кому-то обращалась за помощью по каким-то делам. Какая-то у нее была огромная сеть связей с разными адвокатами. А вот еще почему я все время напираю на адвокатов, возможно, нужно это пояснить. Наверное, сейчас это не очень понятно, потому что сейчас мы привыкли к тому, что есть действительно адвокаты, которые занимаются правозащитой, мы более-менее там знаем их какие-то фамилии, они на слуху, но тогда было немножечко по-другому. И вот об этом Сахаров в своих воспоминаниях пишет, что найти адвоката на политические процессы было очень тяжело, потому что, во-первых, ну, адвокатам было страшно, и часто у них возникали большие проблемы, и из-за того, что они боялись этих проблем с работой, боялись увольнения, боялись конца карьеры, они начинали выступать не защитником, а наоборот каким-то вторым прокурором и mm-hmm. мешать как раз mm-hmm. защите своих клиентов, а только топить их. А еще, оказывается, в Советском Союзе была такая система допусков, то есть тех, кто хорошо и успешно защищал политических людей, переставали допускать до политических дел. И все время была какая-то ротация вот этих специалистов, которые этими делами занимались. Поэтому вот это было так сложно, и поэтому люди все время находились в постоянном поиске каких-то новых и новых подзащитных. Но удивительно, что работа этой защищающей стороны имела действительно какое-то действие, и могли какой-то срок скостить, и то все. И вообще важно было вот это реноме Советского Союза за границей. И общественный резонанс, и какие-то публикации на Западе, они часто могли людей спасти. Так mm-hmm. произошло, например, в таком знаменитом самолетном деле. Тоже Елена Боннер там играла важную роль. Очень коротко скажу, что группа евреев Советского Союза очень долго пыталась выехать из Советского Союза в Израиль. Это тоже были там 70-е, конец 60-х, начало 70-х. Им отказывали, не выпускали их. И они тогда решили провернуть такую штуку, как украсть гражданский самолет, маленький.
Почему они должны были уехать из Советского Союза? Какое-то преследование было?
Ну, они хотели жить в Израиле. Они были все диссиденты, они все были инакомыслящие. Давились там их всякие религиозные, политические, всякие разные другие свободы. Ну и, в принципе, ну, люди хотели жить на земле своих предков. Возможно, многим казалось, что на обетованной земле жизнь будет проще, легче, интереснее, радостней, теплее и без советской угу. власти.
Да.
Короче говоря, эта группа людей придумали такую легенду, что у них свадьба где-то под Мурманском. И они под эту свадьбу всей компании выкупили места в одном самолете пассажирском, маленьком, як чего-то там. План был такой, что они, значит, сядут в этот самолет, полетят, потом постучатся к пилоту, скажут: дорогой пилот, давай-ка лети в Стокгольм или там в Финляндию, садись там за границей Советского Союза, мы тебя потом отпустим, скажем, что ты ни в чем не виноват, убивать не будем, калечить тоже, просто вот высади нас, нам очень надо, а мы там запросим политическое убежище, и все будет в порядке. Ну, каким-то образом КГБшники про все про это узнали, и они только приехали в аэропорт, эти евреи стали пытаться сесть в самолет, как их тут же повалили лицами на летное поле, задержали, посадили и запросили, конечно, обвинения, очень большие сроки, а нескольким запросили смертную казнь, трем человекам, в том числе такой Эдуард Кузнецов, про которого Елена Боннер сказала всем, что это ее племянник,
угу.
и поэтому имела право проходить на суды над ним. Там проводилась какая-то бешеная работа по извлечению документов, каких-то записей, последних слов, передаче их за границу, общественному резонансу и так далее. И удалось российским правозащитникам добиться того, что смертной казни заменили просто каким-то сроком, а потом их вообще обменяли на советских шпионов. То есть их выслали в Америку, политических заключенных, в том числе вот этих самолетников. А Советскому Союзу вернули нескольких задержанных там шпионов.
Угу.
Вот так важна была работа с адвокатами и вообще с общественным резонансом.
Скажи, пожалуйста, а как она переживала кончину Андрея Сахарова и вообще каким были последние десятилетия ее жизни?
После смерти Сахарова в 89 году она, конечно, очень страдала, переживала, горевала и понимала, что это большая потеря в ее жизни, потеря большой любви, верного соратника и большого друга. Она всю свою жизнь после его смерти 20 лет практически занималась сохранением его наследия и сохранением наследия правозащитников, с которыми она вместе работала.
Угу.
По ее ходатайству и по ее просьбе был создан Сахаровский центр в Москве. Причем интересная деталь, что он был создан в здании, в котором находилось отделение милиции,
да,
которое вызывали ее мать как ответственную квартиросъемщицу, квартировладелицу, квартиры, в которой бесконечно происходили всякие диссидентские сходки, пресс-конференции этих правозащитных групп, в которой жил ее зять и ее дочь, которые занимались какими-то ужасными антисоветскими делами, и вызывали все время ее в это отделение, эту Руфь Григорьевну, отсидевшую в ГУЛАГе, и говорили: «Уймите, пожалуйста, ваших родственников». Она говорила: «Мои родственники – взрослые люди, им по 55 лет.
Да.
Я не могу их никак унять, извините, пожалуйста». Да, в общем, она занималась делом сохранения этой квартиры, этого архива, созданием музея, созданием Сахаровского центра. В 2010 году она говорила, что Россия снова свернула не туда.
Угу.
Вообще давала очень много важных, смелых интервью, которые, наверное, многими воспринимались тогда как какие-то бредни и какая-то, значит, позиция человека из прошлого. Демшиза, вот это вот все.
Я читала, что она и против чеченских войн высказывалась очень активно, подписывала письмо в 2001 году в поддержку журналистов НТВ. Им вообще много делала разных высказываний уже и по каким-то новым политическим российским решениям, которые действительно тогда, наверное, может быть, для многих казались чем-то таким не очень актуальным, а сейчас кажутся очень актуальными. В общем, она
абсолютно верно
до последних лет держала руку на пульсе политическом, да.
Да, вот это, конечно, тоже нам всем сигнал слушаться старших, которые многое пережили и многое повидали, и получили кое-какой опыт, непредпочитаемый, но который им помогает видеть, может быть, яснее некоторые вещи.
Но при этом она не в России жила последние уже.
Да, она уехала к своим детям в Америку. Надо сказать, что ее дети эмигрировали в Америку в конце 70-х, после того, как стало понятно, что наказывать за работу Сахарова и Боннер будут именно их. Вот именно ее детей, Татьяну и Алексея. Там был такой эпизод, что ее младший внук ни с того ни с сего очень плохо себя почувствовал, чуть не погиб.
В смысле, прям ребенок?
Да-да-да, прям ребенок. Ему было 5 или 7 лет, что-то такое, совсем маленький был. И он чуть не погиб, и это была какая-то обширная интоксикация. И, в общем, ну, всем казалось, что это дело рук КГБ. И, конечно, семья после этого сильно испугалась, и дети запросили разрешение выехать, им разрешили выехать. Ну и, в общем, это известно, что советские власти любили высылать своих врагов, потому что, как бы, когда враг там что-то квакает снаружи государства, это уже не так страшно и не так опасно. И всегда можно сказать, типа, ну, конечно, он там уехал, ему там платят деньги, какие-то он иностранный агент. Ну, в общем, схемы понятны. Чего мы еще не сказали, это то, что Елена Георгиевна получала премию мира Нобелевскую вместо Сахарова, представляла его в Осло на вот этом награждении и произнесла там блестящую речь.
Я прошу вас, Елену Сахарову Боннер, получать, подняться на трибуну.
Защита прав человека обеспечивает надежное основание для подлинного и долговечного международного сотрудничества. Это не только объяснение характера моей деятельности, но и авторитетная, мощная ее поддержка.
Почему она вместо него получала?
Потому что его не выпустили, а она в эти месяцы проходила лечение очень сложное вот по своему глазному делу. Mm. Она же была практически слепая на один глаз, и в какой-то момент, как я понимаю, она рисковала вообще совсем потерять зрение. Но у нее также было очень слабое сердце, у нее проблемы с сердцем были с детства. Войну они, естественно, усугубились. В общем, она в Советском Союзе делать такую операцию просто боялась. И ей вообще-то приходили сигналы даже от ее знакомых врачей, которых она просила сделать такую операцию. Они говорили, типа, к нам приходили и нам говорили, что либо не делайте, либо делайте, как мы вам скажем. Mm. Либо как бы сделайте вид, что делаете, а мы своего врача туда поставим. Плюс ей стали приходить угрозы, ей стали приходить ее фотографии с проткнутыми глазами, с выжженными глазами, с какими-то ужасными там надписями и все прочее. В общем, они поняли, что в Советском Союзе делать такую операцию нельзя, ни в коем случае она просто ее не переживет, и стали просить разрешения выехать. И разрешение тоже очень долго ей не давали. Потому что, типа, а как будет выглядеть Советский Союз, если вы поедете делать эту операцию куда-то за границу? Но все-таки там как-то удалось за какие-то ниточки подергать. Ее выпустили, она почти полгода провела в Италии и там еще где-то, где она лечилась. И когда стало известно, что Сахаров получил премию, она уже была за границей, и она поехала ее получать.
Угу. Давай вернемся к ее последнему периоду жизни. Итак, она в Америке.
Ей в Америке жить очень не нравилось, но она говорила, что это вынужденная необходимость, потому что здесь живут мои дети, а мне одной уже очень сложно жить, мне нужна помощь. А тащить детей обратно в Россию я не имею никакого морального права. Уже один раз они по нашей вине, как бы им пришлось всю жизнь перекроить, уехать в Америку там с каким-то маленьким рюкзачком и начинать mm-hmm. жить заново. Второй раз мы этого сделать с ним не можем. Наши внуки уже тем более совсем американцы. В общем, доживала они свои дни там. Она очень гордилась тем, что она не пользовалась никакой финансовой помощью от США. Она жила как бы на свои деньги, хотя она могла запросить такую финансовую помощь как эмигрантка, как пожилой человек и так далее. Но она жила на свои деньги. И тут вот интересный момент, кстати, я в одном из интервью услышала, что поскольку она много писала, много воспоминаний у нее было, и она много редактировала после перестройки и особенно после падения Советского Союза, все вот эти вот книги начали издаваться большими тиражами, и она получила довольно много денег. И у нее действительно были средства к существованию благодаря вот этой литературной деятельности, которую она вела, в общем, в каких-то благотворительных началах, когда она ее вела. Поэтому средства у нее были. Ну, она заботилась о том, чтобы музей жил, чтобы квартира жила. Квартира ее матери была ее, а квартира, которую дали Сахарову, там Академия наук ему дала квартиру после того, как Горбачев на этом настоял, она в собственности города была, но там был создан музей. Сейчас все эти музеи и квартиры временно закрыты. Надеемся, что они однажды откроются.
Как ты считаешь, как бы Елена Георгиевна сегодняшний день оценивала бы? Что бы она сейчас могла делать?
Есть такие люди, про которых думаешь, вот слава богу, они не дожили до этого дня.
Uh-huh.
Вот, мне кажется, Елена Георгиевна – это один из таких людей. Я думаю, что ей было бы очень, конечно, плохо и грустно узнать про все, что сейчас случилось. Но я думаю, что она, как всегда, наверное, стучалась бы во все двери и ждала бы, пока одна из них приоткроется хотя бы на маленькую щелочку, в которую можно просунуть какую-нибудь бумажку, какой-нибудь сухарик какому-нибудь нуждающемуся человеку, достать оттуда какую-то привилегию, какое-то благо для каких-нибудь тоже нуждающихся людей, которым очень тяжело все это переживать, и учила бы этому молодых.
Да, в общем, это как будто бы такой путь, который проходят руководители российских НКО некоторые сейчас.
Врагом как было, так и остается государство, не соблюдающее свою конституцию и не защищающее, а даже нарушающее права человека. То, что мы берем старый гимн и старые, фактически чуть-чуть перекроенные слова, это какая-то демонстрация на весь мир от того, что у России исчерпан творческий потенциал, что на самом деле неправда.
Почему?
А потому что это возвращение на те же внутренне агрессивные рельсы, на которых когда-то был Советский Союз. В Конституции говорится о долге защищать Родину, а о долге убивать соседний народ в Конституции не говорится.
Слушай, а когда она умерла?
Она умерла в 2011 году.
Такая длинная жизнь и совершенно фантастически, что в эту жизнь столько всего уложилось. И вот это раннее детство в семье строителей коммунизма, и потом лагеря у родителей, и у нее вот эта жизнь при Сталине, и война, и потом диссидентство, и Сахаров, и перестройка. И, конечно, так послушаешь, волей-неволей задумаешься, а сколько нам еще всего тоже предстоит видеть и переживать.
Поживем, увидим.
Потрясающая героиня, очень сильная, очень, ну, уникальная в своем роде, да.
Да, абсолютно уникальная женщина какой-то невероятной энергии.
Спасибо большое, Елене Георгиевне. Спасибо большое тебе за этот замечательный рассказ, за эту замечательную историю.
Спасибо большое Радио Сахаров за возможность рассказать эту историю вам.
Спасибо. Меня зовут Настя Курганская.
Меня зовут Даша Черкудинова.
Подписывайтесь на подкаст «Советские дивы». Мы, ну, как-то в своем темпе выпускаем новые эпизоды про удивительных женщин 20 века.
Будьте сильными и свободными. Пока-пока.
Пока.